Сегодняшняя наша беседа, что-то Господь положил мне так на сердце, и я думаю, что это именно Он это сделал. Я хочу поговорить о молитве, вместе с вами порассуждать на эту тему. Текст, который я предлагаю прочитать, несколько мест Священного Писания. Откройте Евангелие Матфея, 7 глава. Пожалуйста, Матфея, 7 глава. Я желаю прочитать для всех нас с 7 стиха по 11. Святое благословение Матфея, 7 глава, 7 стиха. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами какой такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Второй текст, это будет послание Иакова. Пожалуйста, откройте послание Иакова. 5 глава, 1, начиная с 14 стиха, 5 глава, послание Иакова. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, ибо много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». И последний текст, это первое послание Иоанна, апостола, 5 глава, я прочитаю. 14 стих с 5 главы 1 послания апостола Иоанна. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Итак, сегодняшняя тема наша – порассуждать и поразмыслить о том, что есть молитва. Это обязанность или же повеление Господне? Вы знаете, я хочу сказать, что я просмотрел и на интернете, поискал литературы, и я хочу сказать, что о молитве очень-очень мало есть литературы. Вы найдете множество литературы, как создать счастливую семью, множество литературы, там, какими качествами должен быть современный лидер церкви, и многие другие книги, которые есть. Но почему-то о молитве не так уж и много есть настоящей духовной литературы, соответствующей Священному Писанию. Так вот, что есть молитва святых? И почему верующие должны молиться? Мы всегда ли все получаем то, что мы просим у Господа, или же не всегда? Так вот, может ли молитва изменить чью-то судьбу? Помните, в народе говорят, от судьбы не убежишь. Так вот, в Библии есть замечательные примеры молитв. Но помните, Даже молитва язычников Ниневии. Помните молитву Анны, помните молитву Ильи, вот я читал сейчас, а также Неемия, его молитвы, многие другие молитвы, очень много. Так вот, почему же, имея чудное повеление от Господа молиться и приносить Ему свои мольбы и просьбы, и получать просимые, на многие молитвы Бог не отвечает? Вы знаете, я просмотрел, и я увидел на интернете опрос православных людей в России за 2008 год. Сейчас там тоже любят делать опрос. Вот они решили сделать. Так вот, из 100 православных людей 78 никогда не посещают церковь. 78% никогда не посещают церковь. 34 из 100 никогда в жизни не молятся. Молятся лишь только 17 человек из 100. Вот такое состояние. Так вот, как видите, что почему-то молитвы перестали быть предметом первой необходимости для христиан. Это самая первая необходимость для любого христианина – это молитва. И почему-то мы сейчас живем и переживаем именно такой период, когда молитва как предмет первой необходимости утратила свою значимость. Но это в православных церквах, да. А как среди протестантских церквей? Как среди христианских или евангельских церквей? Какие собрания самые малочисленные? Молитвенные. Самой легкостью пропускаются молитвенные собрания. Почему? Потому что молитва перестала быть предметом первой необходимости. Так вот, я размышлял об этом, почему так? Почему молитва перестала быть предметом первой необходимости по той причине, что недостаток серьезного понимания и познания Бога? Именно по этой причине. Я уже не раз говорил о том, что сейчас мы переживаем такой период, когда христиане катастрофически мало уделяют времени для исследования Священного Писания, изучению Священного Писания. Нет, христиане читают сегодня Библию. Я думаю, вы тоже скажете: о, мы читаем Библию. Но читать Библию и исследовать, поучаться в ней – это совершенно разные вещи, дорогие мои. Вы помните, когда Господь говорил Иисусу Навину: да не отходит книга закона сего от уст твоих, и там не сказано: но читай ее день и ночь, но поучайся в ней день и ночь. То есть исследуй Священное Писание, вот оно что. И это печально. Поэтому сегодня христианство такое слабое, бледное. Именно по этой причине. Нам нужно, дорогие мои, научиться молиться, потому что научиться молиться важнее, чем произнести самую потрясающую проповедь. Поймите это. Послушайте, что говорят апостолы, когда у них случился первый конфликт в Иерусалимской церкви, и когда избрали 7 диаконов, и апостолы говорят: а мы пребудем, и первое, что они сказали, в чем? В молитве, а потом в служении словом. Апостолы понимали источник силы, откуда она исходит. Вот оно что, молитва важнее самой великой мировой известности. Посмотрите, что сказал Господь Анании, когда он посылал к Савлу, который после того, как он встретился с Господом, поехал дальше в Дамаск. И когда он посылал его к Савлу, Анания боялся идти. Какую характеристику дал Бог Анании о Савле? Помните, что он сказал? «Иди, ибо он теперь молится». Вот оно что. И Анания пошел. Милые мои, молитва важнее исцеления тысячи больных, молитвы важнее, чем изгнание тысячи бесов, молитвы несравненно больше и важнее любой карьеры. Вспомните тех, которые на суде будут претендовать, что они были тружениками на Ниве Божией. Помните, что Господь им сказал. 7 глава, прочитайте Матфея, 22-23 стихи. Они будут претендовать и говорит: именем Твоим мы то и другое, третье делали. И Господь говорит: я вас никогда не знал. Что это значит? Это значит, что у них никогда не было общения с Господом. Они никогда не молились, как это положено. Многие люди сегодня, они думают так: ну ладно, за 5 минут до смерти я смогу помолиться. А Господь же любящий. Разбойник же на кресте за какое-то мгновение помолился, спросил, и он был прощен. Так вот, дорогие мои, вопрос молитвы, я хочу сказать, вопрос непростой, это очень важная тема. Чему многие учат сегодня, на сегодняшний день? Есть другая крайность в этом вопросе. Смотрите, что говорят некоторые богословы. Существуют определенные вещи, которые произойдут в жизни человека – независимо от того, молится он или нет. Но есть и такие, которые совершаются, если он будет молиться, и не совершаются, если он не будет молиться. Интересное заявление. Оказывается, что от грешного, несовершенного человека зависит судьба или спасение кого-то. Вот как ставят сегодня вопрос многие люди. То есть верховная власть Бога устраняется из жизни людей. Он должен делать по моей просьбе, он должен делать по моей молитве. Если я дам разрешение, тогда он должен делать что-то. Так вот, дорогие мои, спасение, Писание говорит, от кого должно вам родиться свыше? И спасенные люди, апостол говорит, которые не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. Заметьте, что говорит Бог многократно в Ветхом Завете. Он говорит, смотрите, «Я Бог, и нету Бога, кроме меня. Я умерщвляю, и я оживляю. Никто не может избавить от руки моей. Кто может сказать Господу, зачем ты это делал и для чего это делал? Я произвожу суд». То есть Господь говорит, «Я это все делаю». Он владыка. Так вот, дорогие мои, конечно, молитвы детей Божьих, они отличаются, очень отличаются от молитв людей религиозных. Суть молитв детей Божьих с чего начинается? «Да святится имя Твое». Вот сущность детей Божьих, сущность их молитв, суть духовного обогащения. Жизнь без молитвы – это все равно, что жить без воздуха. Христос проводил очень много времени своих молитвах с Господом. Хотя, если брать Господа Иисуса Христа, то Он меньше всех нуждался в молитве, потому что Он Бог, Он Творец. И тем не менее, Он показывает нам пример. Так вот, что я хотел еще сказать для нас? В Библии есть множество примеров, ответов на молитв, действий, а также есть и то, как осуществляются предвечные планы всемогущего Бога, от чего и как они осуществляются. То есть Он запланировал и Он осуществил эти замыслы. Так вот, молитва есть одно из средств, посредством которого Бог осуществляет свои предвечные планы, которые Он задумал прежде создания мира. Поймите это. Так вот, и это есть молитва. Кто дает дух молитвы для верующих людей? Кто ходатайствует за нас? Мы даже не знаем, о чем молиться, но Дух Святой, Он ходатайствует воздыханиями неизреченными. Он дает нам это. Мы даже не знаем. Можем ли мы представить себе такого Бога сегодня, который что-то задумал, запланировал, а потом передумал и говорит Сыну и Духу Святому: да, мы ошиблись, мы не учли, не того губернатора выбрали, не того президента выбрали, ошиблись. Вы можете представить себе? Если бы это так, то мы не самые несчастные люди были бы на земле, потому что мы надеемся на единого Бога, всемогущего, вечного Бога, а оказывается, что Он изменчив. А Писание говорит, что Он не меняется, Он вчера и сегодня, и вовеки тот же. Он как скала, Он как фундамент. Так вот, посмотрите, Бог, на которого мы надеемся, на которого мы уповаем, смотрите, что говорит, в котором нет и тени даже перемены. Помните? Не только перемены какой, но даже тени перемены нету. Он все предусмотрел, Он все делает по своему изволению. Его действия формируются не по ходу действия, а Его действия формируются изначально, как Он предусмотрел. И поэтому мы даже не можем быть советником Ему. Помните, Павел пишет Римлянам 11 главе. Так вот, почему такие представления о молитве? Потому что люди мало знают Бога. Все зависит от познания Бога. А познание Бога осуществляется через познание Священного Писания, через исследование Священного Писания. Как видите, это все взаимосвязано, это звенья одной цепи. Поэтому молитва – это не есть борьба с нежеланиями Бога, который не хочет, а мы молимся и просим, и уламываем Его, чтобы Он что-то сделал. А молитва, наоборот, признание Его желания, признание Его воли, признание Его плана. Вот что значит для святых людей молитва. Итак, первое, на что я обращаю ваше внимание из прочитанного текста, что молитва святых людей прославляет Бога. Вот первое, самое главное, самое важное назначение молитвы – она прославляет Бога. Если рассматривать молитву как повеление Божие, то Библия учит. Первое, она учит, что люди святые, они молятся и в своих молитвах они прославляют имя Господне. Вот что это означает. Так вот, дорогие мои, кто есть наш Господь? Он Творец неба и земли. Вседержитель, Ему нет подобного. Он есть Альфа и Омега, Он начало и конец. И поэтому, когда ученики Его попросили, чтобы Он научил их молиться, первое, что говорит Иисус Христос, помните молитву «Отче наш, сущий на небесах», и дальше говорится: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Вот оно, первое желание святых людей, спасенных людей, людей, исполненных Духа Святого. Первое, что слава всемогущему Богу во всех обстоятельствах нашей жизни. То есть дети Божьи, они признают Его силу, Его власть, Его суверенитет. Абсолютно полностью они понимают и признают свою полную и абсолютную зависимость от Бога, свою нищету. Итак, молитва, дорогие мои, прежде всего, слава Богу, а не средство добыча благ от Господа. И поэтому Писание говорит: прежде всего прошу совершать молитвы. И дальше идет перечень, пишет Павел Тимофею. И он заканчивает. Почему? Потому что это хорошо и угодно Спасителю нашему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот оно что. Молитва прославляет Бога. Это акт поклонения Богу. Вот что она означает. То есть, что значит восклицание серафимов, который когда-то пророк их увидел, потом Иоанн апостол увидел, который вокруг престола Божьего, который летает, и они восклицают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Двумя крылами закрывает ноги свои, двумя крыльями лицо свое закрывает. То есть это поклонение Богу, это акт возвеличения Бога, восхваления Бога, акт прославления Бога. И в соответствии с этим серафимы так себя ведут. И когда, помните, когда Исаия, когда это все увидел, насколько Бог велик, когда он увидел Его величие, когда он увидел, как риз Его, где находится, когда он увидел эту славу, то он сразу сказал: «О, бедный я человек!» Вот оно что, откуда исходит молитва как акт поклонения Богу, с познания Бога, познания Его величия, Его могущества, Его силы, Его власти. Откуда мы это знаем? Изучая Священное Писание. Поэтому, пренебрегая изучением Священного Писания, мы теряем очень много. Поэтому и молитвы такие слабые. Интересно поведение серафимов в присутствии Божьем. Посмотрите, какое могли ли серафимы сидеть себе там нога за ногу и говорить: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Интересное поведение, и замечайте. Они занимались какими-то посторонними делами. О, вы скажете, форма не имеет никакой значимости в поклонении Богу. Нет. Форма как раз-то и есть выражение нашего поклонения Богу. И серафимы нам это показывают. Это признаки величия и могущества. Люди повергаются перед Ним. Посмотрите, когда-то Иоанн апостол, он трижды заявляет в своем Евангелии, когда он говорит об Иисусе Христе и говорил о себе, он трижды появляет: ученик, который любил Иисус Христос. Кто лежал у груди Иисуса Христа? Иоанн лежал у груди. И да, в действительности Христос любил его, но он любил и других апостолов. Но Иоанну казалось, что Христос его больше всех любит. В нашем менталитете, когда мы смотрим, то мы говорим, о, меня меньше любят, меня там не любят, меня там не уважают. А Иоанн наоборот. Он говорит, а меня больше всех любит Христос. Хорошо. Прошло несколько десятилетий. Апостол Иоанн возрос духовно очень. Ему уже 90 лет. И вот этот старец на острове Патмос увидел того, на груди которого он лежал, спрашивал его. И вы помните, когда он оглянулся, чтобы увидеть, чей это голос, что случилось с Иоанном? Он пал, как мертвый. О, что-то натворил, наверное, правда, за эти годы. Поэтому пал, как мертвый. Познание, его величие. Он увидел его силу, он увидел его славу, он увидел его могущество. И вот это вот видение, которое он увидел, оно сразу как молния поразило апостола Иоанна. Почему? Он увидел свое ничтожество, свою слабость, свою нищету. Он увидел того, перед которым он упал, как мертвый. Вот что значит, друзья, молитва прославляет имя Божие. Это есть акт поклонения перед Господом. И если мы не научимся этому, то грош цена нашим молитвам. Мы должны хорошо понимать, пред лице кого мы идем. И поэтому рассуждать, о чем мы молимся, что мы говорим. Так вот, друзья, сегодня многие люди, вы знаете, что они заявляют. Молитвы святых, я выписал некоторые моменты, молитвы святых – это основное орудие на небесах, которым Христос продолжает свой труд на земле. Все великие страдания, мощные катаклизмы на земле – результат молитв. Земля преобразуется все сильнее, все стремительнее становится полет ангелов, и по мере того, как умножаются и усиливаются молитвы, формируется линия поведения Божия. Возможность и необходимость молитвы, ее сила, ее действенность проявляется в том, что молитва святых сдерживает и изменяет намерения Бога, а также смягчает его карающую силу. Вот что сегодня проталкивает люди. По нашим молитвам ангелы быстрее движутся, а то не засиделись там на небе. Еще надо немножко побольше молиться нам. Катаклизмы, которые происходят. Вот что делается. Поэтому, дорогие мои, полная зависимость от Господа. Даже в вечности, когда мы придем перед Его лице, когда мы будем подобны Ему, когда мы будем и наши тела станут подобны Его славному телу, то есть прославленному телу, вы помните, что будет? Мы поклонимся перед Ним, и венцы, те, которые получат венцы, они снимут с головы своей и положат перед Ним, то есть это акт поклонение и прославление Господа Иисуса Христа. И все святые в едином голосе, в едином пориве, они скажут, достоин Ты, Господи, не нам этот венец. Вот она молитва, прославляющая Бога. Вот что мы должны уразуметь. Это полная зависимость. Правда, сегодня больше культивируется независимость, свобода в обществе, в государстве, в церкви, в семье. А Давид говорит, «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Почему? Потому что если молитва есть встреча с Господом, то по своей значимости – этой встречи нет ничего более подобного и более прекрасного. Поэтому все другие встречи, они теряют свою значимость, и потому Давид говорит, что «я тебе от ранней зари ищу тебя». Вот оно что. Посмотрите, что говорит нам пророк Исаия, 26 глава. Я хочу прочитать пророк Исаия, 26 главе, что пишет он здесь. Один стих, всего 9 стих, прочитаю. Смотрите. «Душею моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра, ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Восхваление действий всемогущего Бога. Второе, что вытекает из этого прочитанного текста, который мы прочитали, молитва веры и есть возрастание верующего в благодати. Молитва веры – это и есть средство для возрастания спасенных людей в благодати. Какие чувства наполняют молящегося? «Я иду в присутствие Божие». Так мы понимаем. Так вот, я иду в присутствие всемогущего Бога. Значит, в нашей душе глубочайшее смирение. Почему? Потому что я нахожусь в присутствии Бога. Это ощущение своего полного банкротства. Потому что человек – ничто. Так вот, дорогие мои, посмотрите, как просил Христа человек, который был прокаженным, и он встретился с Иисусом Христом. Я удивляюсь, когда читаю этот текст Писания. Представляете, человек болеет ужасной болезнью. Человек отторжен от общества народа Божьего, не только от общества, от семьи, от родственников. Может, у него дети, может, у него семья и все. Но он прокаженный, он не может быть вместе с ними. Тут немножко заболеет кто-то, и то уже сразу вопли: «Господи, Господи, исцели» и тому подобное. И посмотрите, когда Христос возвращался с горы, там, где он говорил свои заповеди блаженства, и вдруг встретил его этот человек. Можете прочитать, это 8 глава Евангелия Матфея со 2 стиха. Как он обращается ко Христу? «Господи, если хочешь, можешь очистить меня». Знаете, какое признание величия и всемогущества Божия, признание Его суверенной власти. Да, я хотел бы быть здоровым, я хотел бы, чтобы быть чистым вместе со своей семьей, но кто я перед Тобою? Моя жизнь как пар, являющийся на малое время. Кто мы перед Тобой, Господи? Помните, когда-то даже Давид, когда Саул за ним гонялся, и все, Давид царю говорит: «Господи, царь, за кем ты гонишься? За одной блохой». Он себя в сравнении с царем ставит как блоха. А тем более в сравнении с Богом. И поэтому этот человек, он говорит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Что это? Это человек в благодати находится. Он понимает, что он недостоин этого. И если он будет очищен, то это результат того, что Бог по благодати своей даровал ему это исцеление. Или возьмите другой сотник, римский сотник, у которого был слуга больной, который построил синагогу для евреев, который любил еврейский народ. И помните, пришли к Иисусу старейшины и говорят: «Он достоин, чтобы ты это сделал». И что? А сотник рассуждает, он не просто командует, он сказал, так, пойдите там, потому что это ваш соплеменник, это из вашего народа, пойдите попросите его, и все. А у меня тут дел по горло, я не пойду. Нет, посмотрите, эти люди отправились, а сотник рассуждает о том. И когда до его сознания дошло о том, что кто я перед этим человеком, пусть из Назарета этот человек, кто я, что он будет идти ко мне в дом, я недостоин этого. И он все оставляет, оставляет работу, оставляет дом, оставляет все. И он идет навстречу Господу Иисусу Христу. И смотрите, читайте Евангелие Матфея, 8 глава, 8 стих, и там написано, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Что это говорит? Это говорит благодать Божия. Человек возрастает в благодати. Я недостоин, но если я получу то, что я прошу, это будет результат твоей милости, твоей благодати, что ты по своему изволению решил это сделать. То, чего я недостоин, и я не мог бы упросить тебя об этом, если бы ты не восхотел. Вот как люди возрастали в благодати Божией. Так вот, это высота, это духовность. Много ли сотник слышал Слово Божьего? Много ли этот сотник посещал синагогу? А ведь написано «вера от слышания». Но серьезные люди, когда они только услышали, они принимают и доверяют этому слову. Человек понял предназначение молитвы. Он понял, что молитва – это не средство удовлетворения наших нужд, а молитва – это средство глубочайшего смирения перед Богом. Это второе, очень важное, дорогие мои. Иногда люди говорят, о, хотел помолиться, но кто-то помешал. Вот хотел молиться, но вот тот помолился и угасил дух молитвы. Абсурд. Это нету такого в Евангелии, чтобы вы такое нашли. В Библии есть примеры, множество примеров, подобных этому примеру. Так вот, смотрите, 10 прокаженных, они все просили очиститься. А молитвенный дух у кого? Кто мешал этим 9 вернуться назад и помолиться, пасть на колени перед Иисусом Христом и возблагодарить Его? Где ваш молитвенный дух? Кто вам угасил его? Да его не было у них, у этих людей. Поэтому, когда люди говорят, о, угасил меня молитвенный дух, да его не было у тебя. Надо быть в действительности честным перед Господом. Если есть молитвенный дух, никто тебя его никогда не угасит. Никакие преграды, никакие проблемы этого духа не может никто угасить. Мы сейчас посмотрим еще в следующем, что мы найдем один библейский пример, когда все содействует к тому, чтобы угасить молитвенный дух. Но чем больше этот дух угашался, или вернее, чем больше преграды стояли именно на пути молитвы у этого человека, тем больше возрастал этот молитвенный дух. Потому что этот человек был наполнен этим молитвенным духом. Итак, дорогие, третье. Молитва как средство удовлетворения наших нужд. О, все-таки молитва есть средство, при помощи которых мы удовлетворяем наши нужды. Да, так оно есть. Просите, и дано будет нам. Мы прочитали это слова Господа Иисуса Христа. Просите. Но ведь Бог знает все наперед, не правда ли? Еще слова нету на языке, а ты уже все знаешь, 138-й псалом. Так написано. Да более того, Он еще прежде создания мира, Бог все предусмотрел. И прежде создания мира Он знал каждого из нас здесь сидящего и знал о том, о чем мы будем думать во время сейчас проповеди. Я не знаю, о чем вы думаете, но Бог знал еще прежде создания мира все наши мысли, движения мыслей. Так вот, дорогие мои, ведь еще прежде все это Господь знал. И нет ничего в мире, что случилось бы с нами вне Его воли. Смотрите, что говорит Христос. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения». То есть Бога не нужно информировать. Вы замечаете, иногда люди молятся и говорят, ой, Господи, ну ты знаешь, у меня сосед, ну такой же паршивый, ну такой же, ну уже так вот, и начинают рассказывать Богу, как будто бы, ну Бог не знает совершенно этого соседа или там еще кого-то, и все, и ты его измени, и другое, и третье. Богу не нужно информировать об этом, и Он не нуждается в этих информаторах. А поэтому, дорогие мои, требование молиться исходит от самого Бога. Требование молиться. Я уже говорил, кто больше всего молился? Христос больше всех. Он ночи проводил в молитве. Так вот, давайте посмотрим этот библейский пример. Христос вдруг оставляет те пределы галилейские, где Он ходил и посещал деревни, села, ходил и проповедовал, благовествовал, и вдруг оставляет и пошел в совершенно другую землю. Помните, куда Он пошел? И хотел остаться невидимым, чтобы никто не знал. Но слух о Нем распространился, и вдруг эта женщина, у которой единственная дочь была бесноватая, пришла к Нему, и она начала кричать, «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» У Него величайшая проблема, у Него величайшая нужда. А Писание говорит, «Ищите Господа, ищите лица Его, ищите силы Его! Господи, помилуй нас!» И что, сразу она попросила, и сразу ей открылось все. Тут же преграда, Христос молчит. Он ничего не говорит, как будто бы Он не слышит. Она опять кричит. Это не значит, не пример для того, чтобы мы пришли в собрание и кричали во время молитв. Не в этом речь идет. А речь идет о том, что человек в действительности, у него это боль души у этого человека. Она понимает, она переживает. И это не только боль ее дочери, это боль и ее, она мать. Ученики уже говорят, слушай, ну ты же видишь, народ обращается, она кричит, идет за нами, ну неприлично же. И Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Вот она, угашение духа, не правда ли? Сегодня, если бы что-то подобное где-то встретили, конечно бы этот человек бы ушел бы и сказал бы, хотел помолиться, но угасили дух мой. Преграда, препятствие. Но заметьте, это препятствие еще больше, что получается, еще больше и больше укрепляет веру этого человека. И дух ее еще больше обращается с верой, и она говорит, так, Господи, да, я недостойна хлеба этого, потому что это Твой народ, а я кто? Я недостойна, но крошечки, которые падают со стола, она даже не говорит, что там эти хозяева, когда едят, они берут кусочки, могут бросить псам. Покормить? Нет. Она говорит, даже случайно упавшая крошечка со стола, и то для меня достаточно, я буду довольна этим, что ты сделаешь. Вот она, дорогие мои, смотрите, что это? Что мы находим? угошения духа нет. Это не просто удовлетворение чего-то, а это боль души. Это удовлетворение запросов веры этого человека. Она верила этому человеку. Она понимала, что он может изгнать этого беса. Он это сделал. Поэтому, дорогие мои, можем ли мы изменить Божье намерение? Бог знал, что там находится эта женщина. Бог знал, что там находится эта бесновающаяся дочь этой женщины. И он оставляет эти пределы. Он идет туда. Он к ней идет. И она воспользовалась этим, потому что он пришел к ней. Так вот, дорогие мои, Бог заботится о том, чтобы люди, которые в действительности имеют эти проблемы, чтобы они в действительности могли их употребить. Так вот, если бы он не определил это событие, если бы Бог не позаботился о путях, предназначенных для исцеления этой дочери, никогда бы она не исцелилась. Наша молитва – это есть одно из средств осуществление Божьих замыслов. Он пошел в купальню в Эфезду. Почему? Потому что там 38 лет лежал человек. Так, Господи, хочу исцелить, но нет человека. Посмотрите, Даниил сообразил по книгам, что уже прошло 70 лет с момента пленения Израиля в Вавилоне. Но разве Бог не определил еще задолго, что народ мой будет 70 лет в плену? Да, Бог определил. Но посмотрите, что делает Даниил со своей стороны. Бог определяет, но он дает средства нам для того, чтобы эти определения он мог проводить в жизнь. И тогда Даниил, когда он прочитал, что 70 лет исполнился, что делает Даниил? Читайте книгу Даниила, 9 глава. Он молится. Он кается за свой народ. Он прославляет Бога, и он говорит, что правильно все ты сделал, потому что мы за свои грехи и за свои беззакония, ты нас отправил в эту ссылку, в этот плен вавилонский. Но дальше он ссылается на его пророчество, на его слово. Так вот, чем все это закончилось? Вы знаете, освобожден. Посмотрите, Христос – Бог. Он молится, его первосвященническая молитва, и он молится о том: «Господи, Отче, соблюди их во имя Твое». Разве Христос не знал, что Христос, что Бог соблюдет, что Он сохранит? Помните, Он даже сказал: «Из руки моей никто не похитит». Но Бог показывает свое изволение, что этих людей Он хранит. Каким путем? Он дал средство молитвы, Он предусмотрел, и молитва как средство. Христос молится: соблюди, и Господь их держит. Вот что мы должны уразуметь. Так вот, последнее из этого, что я прочитал, я хочу обратить ваше внимание. Можем ли мы изменить волю Божию? Молитвы святых и исполнение воли Всевышнего. Что это значит? Так вот, есть некоторые примеры в Библии, якобы подтверждающие эту идею, что молитвы святых могут изменить волю Всевышнего Бога. Так вот. Писание говорит, что это не совсем так. как бы люди ни объясняли, что бы люди ни говорили сегодня. Интересно, что я посмотрел такой Кеннет Хейгин, он пишет: «На земле Божья воля присутствует в жизни избранных, рожденных свыше людей, однако, согласно правилам и законам, Бог не может ничего сделать, если кто-нибудь здесь на земле не попросит его об этом». Представляете, а если у кого-то некого просить, если кто-то сирота или вдова, тогда и Бог ничего сделать не может. Даже, интересно, Джон Уэсли, для меня это было откровением, я нашел его выражение, и он пишет: «Похоже, что наша молитвенная жизнь ставит предел Богу. Он не может сделать ничего для человечества, если его кто-нибудь не попросит об этом». Джон Уэсли. Так вот, дорогие мои, посмотрите, люди говорят: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена», – сказал Бог. Ниневитяне покаялись, они отменили Божий приговор, так получается. А для чего тогда, если это так, для чего он делал этот приговор, если он знал, что он будет отменен? А если не так, то для чего он посылал Иону? Милыми, мы должны знать, что говорит Писание. Бог не слуга, удовлетворяющий наши желания. Молитва – это есть подчинение нашей воле, воле Божией. Не моя воля пусть будет, но твоя, Отче, не, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь. Вот молитва верующих людей. Кто может заставить Бога что-то делать? Поэтому молитва есть не что иное, как свобода действий для Бога, а Он, в свою очередь, передаст нам свои благословения, которые Он предусмотрел от вечности. Это им установленный путь и средство для получения этих благословений. И поэтому он говорит Ионе: мне ли не пожалеть этого города, в котором 120 тысяч людей, которые не умеют отличить левой руки от правой руки? Мне ли не пожалеть? Итак, братья, дорогие сестры, Бог всегда отвечает на молитвы или же нет? На молитвы кого? Тех, кого молитва прежде всего является общением всемогущим Творцом. Я прах. Делай, что тебе угодно, и пусть в моей жизни осуществлятся твои намерения. Тогда Господь отвечает. Даже молчание Божие и тоже бывает ответом на наши молитвы. «Трижды молил я у Господа, говорит Павел, и Бог молчал», и это был ответ на его молитвы. Так вот, великое заблуждение думать, что Бог будет посылать нам все просимое о Него. Люди думают, что Бог дает нам чек чистый, только подпись внизу, а мы уже сами будем ставить, сколько Он должен нам дать. Абсолютно неправильно, дорогие. Совсем не так. И эти люди ссылаются на некоторые тексты Священного Писания. Дорогие мои, молитва во имя Иисуса Христа. Вот чему учил наш Господь Иисус Христос. То есть, что значит просить во имя Иисуса Христа? Это значит, что просьба наша должна соответствовать духовной сущности Иисуса Христа. Это не просто я задумал и говорю: во имя Иисуса Христа, дай мне это. Нет, сама моя молитва и моя просьба, она должна соответствовать сущности Господа Иисуса Христа. И если она не соответствует Его сущности, Сколько бы вы ни говорили во имя Иисуса Христа, а ничего не поможет. Так вот, мог бы Христос просить об этом у Бога, если бы у Него была эта нужда? Вот что значит во имя Иисуса Христа. Так вот, просящий отказывается от своих желаний и желает свершения Божьей воли во имя Иисуса Христа. Как ты, Спаситель, как ты считаешь с этой нуждой, ты можешь явиться перед лице Божье с моей проблемой, своей нуждой? Если не так, ты ее трансформируй и представь ее в таком виде, в каком она должна была бы принята на небе. Вот что значит. Поэтому, заканчивая, я хочу сказать сегодня, в чем суть сегодняшнего слова? Осознание того, первое, перед кем мы стоим. Осознание необходимости полного подчинения своей воле, воле Бога. Поймите. Это прежде всего осознание молитвенного общения. Вот к чему Бог призывает нас. А для того, чтобы понять и уразуметь важность молитвенного общения, нам нужно погружаться в Священное Писание. Тогда мы поймем, насколько это важно для нас. Так вот, молитва – это прежде всего состояние души человека, главный элемент, полное осознание своей беспомощности вне Бога. Полное осознание в сравнении с Его всемогуществом. И прося у Него, идя перед Его лице, мы показываем Господу: Господи, мы согласны на любое Твое решение, да будет воля Твоя. То есть, что бы Ты ни ответил мне на мою молитву, я буду согласен. Почему? Потому что только Ты один имеешь намерение о мне, намерение во благо. Ты лучше знаешь. Вот что это означает. О, это очень обширная тема, и в течение часа ее невозможно всю обхватить. Но я хочу сегодня сказать, что мое желание осознать и увидеть молитву взаимоотношения Церкви с всемогущим Богом. Вот оно что. Чтобы это в действительности были взаимоотношения. Чтобы мы не диктовали Богу своей воли, а шли к Нему, как помните, мы поем, хочет Он, чтобы мы нуждались и пришли к Нему просить. Вот что желает наш Господь. Осознаем ли мы это? Помолимся Ему, попросим у Него. Если у нас нет этих желаний, скажите Господу: помоги мне осознать свою зависимость от Тебя и уделять максимум часа для того, чтобы пребывать в общении с Тобой. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.